Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И начинаем мы, как обычно, с новостей.
Белорусские новины. Вступила в силу новая Конституция Беларуси. Обновленная Конституция Республики Беларусь, принятая на республиканском референдуме 27 февраля, вступила в силу в прошедший вторник. В начале марта президент Беларуси Александр Лукашенко подписал решение референдума. Спустя 10 дней после опубликования документ начал действовать. В Минске считают символичным то, что новая редакция основного закона Беларуси вступила в силу 15 марта, когда в стране отмечают День Конституции, приуроченный к принятию документа в 1994 году.
Вот что у нас с вами получается. Понимаете, с одной стороны, новости, или вернее так, ожидания новостей у нас у всех одни, связанные они со спецоперацией, которую проводит Россия на Украине, и той поддержке, которую оказывает Беларусь в этом ратном и не только деле. Но, тем не менее, война войной, а конституция по расписанию. Вот что тоже очень важно. Это такой важный показатель стабильности и задела на будущее. Как всегда, прокомментирует эту новость, и дальше мы поговорим и об Украине, и о нашем будущем с Вадимом Францевичем Гигиным. Вадим Францевич у нас руководит Белорусским обществом знания, наш добрый знакомый, друг и сябр, политолог, журналист, историк. Те, кто слушает нас постоянно, знают, что это наш главный эксперт по многим политическим и не только вопросам. Вадим Францевич, что хотелось бы от вас услышать? Подтверждение либо опровержение вот какой мысли? Во-первых, я хочу сказать, что в ту сложной ситуации, в которой находится Россия, находится Беларусь, специальная операция на Украине, окончательное принятие, так сказать, вот печать и броня на Конституции Беларуси, для меня один из важнейших моментов является то, что в этой Конституции нет никакого нейтралитета, а есть понимание наших союзных отношений, наших братских отношений, и это подтверждение не только на словах в этой Конституции, что очень важно, конечно, это понятное дело, но и вот та поддержка, те совместные действия, которые мы сейчас вместе, Россия и Беларусь, предпринимаем. В Конституции это теперь ясно совершенно как бы заложено, а жизнью подтверждается. Вот мне кажется, сейчас для нас важно и дальше вот так же подтверждать любые буковки, даже такие весомые, как Конституция, да, нормальными такими делами и поддержкой друг другу. Не жду от вас никакого ответа, кроме «да», но вот подробности всегда очень важны, и как сейчас в этом плане после принятия Конституции уже окончательного видятся вам наши дальнейшие взаимоотношения и в свете конфликта этого тяжелого, трагического на Украине, ну и просто, может быть, даже в этой ситуации, наверное, надо думать и о будущем, и строить его хотя бы в головах.
Да, но что касается формулировок Конституции, там же ведь могло быть прописано и «союзное государство». И это не случилось только по одной причине. Российская Федерация в ходе своей конституционной реформы в 2020 году этого не сделала. Хотя я думаю, что если бы сейчас был такой процесс, то и вписали бы. Но раз Россия не писала, то и мы не вписывали.
100%. Поэтому это тот, согласен.
Да, это тот случай, когда мы готовы идти так далеко, как готова Россия. Но тут вопрос паритета очень важный. Процесс взаимности вот этих шагов. Что касается нейтралитета, то эта старая запись, она давно подвергалась критике со стороны патриотических кругов и многих политологов, поскольку она просто не соответствовала действительности, вводила в заблуждение наших сограждан некой такой целью недостижимой. И все мы прекрасно отдаем себе отчет, что это пресловутый статус нейтралитета для Беларуси обернулся бы сейчас самыми негативными последствиями. То есть это только человек, абсолютно не посвященный политическую повестку, мог бы сказать, ой, так вот сейчас бы мы были нейтральны, да, и так да, бы да. Хорошо, ничего подобного. Никто бы нам, прежде всего, Запад не дал бы быть никаким нейтральным, и нас бы втянули в эту ситуацию, война была бы уже на территории Беларуси. Это нужно себе прекрасно давать себе отчет. То есть мы фактически фиксировали в Конституции вот эту реальность.
Да.
Кстати, в этой связи, вот вы говорите о наших отношениях в нынешней ситуации, я бы дальше пошел и говорил об Украине. Сейчас какие-то странные такие сигналы с переговоров идут. Вот нейтральный статус Украины, ну, возможно, как первый шаг. Мне кажется, что нужно говорить о дальнейших шагах. по крайней мере, значительная часть Украины, а мы знаем, как там настроены люди, не нужно обманываться вот этим каким-то угаром национализма. Там очень много адекватных людей, там очень много людей, сторонников нашего союза, и не зря тоже Александр Лукашенко все эти годы был самым популярным политиком на территории Украины, на всю эту пропаганду. Нам надо говорить о привлечении Украины к нашему союзу. Потому что нейтральный статус Украины – это не решение проблемы. Это опять-таки некая обманка, которая нас могут затянуть в ловушку, некий призрачный компромисс, который может стоить не дороже, чем та бумага, эти чернила, которыми этот компромисс подписан. Ну а нынешняя ситуация показала, что удивительно, с одной стороны парадоксально, да, а с другой стороны закономерно. Вот смотрите, мы союзники. Мы оказываем все содействие Российской Федерации в проведении специальной военной операции, и поэтому на нас так обрушивается Запад, поэтому со стороны киевского режима были провокации накануне операции, во время точки У запускались в нашу сторону Байрактары, информационные провокации, попытка засылать диверсионные группы, формировать из национал-предателей какие-то там батальоны имени там Калиновского и так далее. Все эти недружественные шаги, но мы союзник Российской Федерации. С другой стороны, наших войск там нет. И нет не потому, что там мы чего-то боимся или еще что-то. Просто это, в этом нет необходимости. Просто все это подчеркивает силу вооруженных сил, извините за тавтологию, силу русской армии.
Да, да.
Ей не нужны какие-то дополнительные там подкрепы. Почему все время пытаются в этой информационной войне такой удар нанести, то якобы Россия просит помощи у Китая, то чуть ли не там уже силы не хватает. Нет, всего хватает. И при этом мы являемся переговорной площадкой. Ну, являлись, по крайней мере, до недавнего времени. Были сделаны важные шаги, 3 раунда переговоров между Россией и Украиной. Вот этот особый статус Беларуси, он подчеркивает, что несмотря на союз, а может быть и благодаря союзу с Российской Федерацией, мы сохраняем свою независимость, суверенитет. И это абсолютно иная форма сотрудничества, союзничества, чем та, которую навязывает Запад. Вот возьмем Украину, раз поговорим о конкретных шагах. Украина это ведь фактически протекторат. Почему за нее так вписался Запад? Почему такая военная помощь оказывается? Не потому, что это борьба за демократию, свободу. Это борьба за свое. Это борьба за свою колонию. Это борьба за свой протекторат.
С плацдарм, я бы даже сказал, важный, да.
Да, и совершенно иные у нас отношения. Большая Россия, не такая большая Беларусь. И при этом мы на договорных основах сохраняем свою особую позицию, сохраняем независимый суверенитет. Но когда возникает угроза, экзистенциальные, как сейчас принято говорить,
да,
мы здесь выступаем абсолютно вместе и консолидированно.
Я бы сказал еще, Вадим Францович, невозможно не заметить, как общая беда, это давняя такая русская пословица и белорусская такая же пословица, да, общая беда продвигает некоторые важнейшие решения гораздо быстрее вперед. Это парадокс, но парадокс такой, ну что сделаешь, это жизненный, очень жизненный, правильный парадокс. Многие решения о той же интеграции двинулись вперед гораздо быстрее с тех пор, как на нас это дело все обрушилось. Когда мы поняли, где наши мы постепенно разобрались в Беларуси в 2020 году, мы тоже в этом принимали живое участие и понимали, как это устроено все. Когда мы разобрались, где наши враги, где наши друзья, где наши общие, в чем наши общие цели, некоторые вещи, о которых мы говорили годами, двинулись вперед гораздо быстрее на уровне правительств, на уровне законодательных актов, на уровне просто снятия каких-то ограничений и так далее. Мы в ходе записи радиожурнала с другими экспертами это еще обязательно обсудим, но здесь я бы хотел подчеркнуть, вот вы сказали очень важную, интересную мысль о том, что впереди надо думать о будущем, и впереди надо думать о том, какова же Украина, что там за Украина такая перед нами предстанет. Разброс понятий очень широкий. Первое, да не будет никакой Украины, вообще кончайте говорить, что это Украина, вообще это пусть будет, все будет, вот что завоюем, то и Россия, и так далее, и так далее. Есть такая точка зрения, есть другая. Вот вы очень аккуратно так опасаетесь за ту риторику, которая вокруг переговоров сейчас возникла. Это паллиативность какая-то, нейтральный статус, что-то мы с чем-то там договоримся с кем-то. Мы с вами писали вместе программу «Есть вопрос», на Белроссии, да, на нашем белорусско-российском телевидении, и тоже это откровенно обсуждали. И я в своих материалах и на своем блоге, я тоже написал о том, что я переговоры эти, честно сказать, которые идут, с уважением отношусь к их участникам, с российской стороны, как минимум. Но вообще-то я, честно говоря, в грош не ставлю эти переговоры. Не знаю, может быть, жизнь меня опровергнет. Значит, мне кажется, что подобные переговоры, может быть, это какая-то часть дипломатии. Ладно, хорошо, я согласен, наверное, надо, и так далее, и так далее. Но вообще, по большому счету, вот упомянутый ваш экзистенциальный уровень, перспектива какая-то дальнейшая, да, она вот этих вот каких-то экивоков, паллиативов, каких-то таких вот решений временных, которые ничего нет более постоянного, чем какое-нибудь временное дурацкое решение, которое нам потом мешает страшно двигаться вперед и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что сейчас не время для этого всего, а вот для тех взаимоотношений, согласен, которые вы
описали. Понимаете, вот да, я вижу, как общественное мнение сопротивляется этим каким-то разговорам. Угу. Это ровно то, о чем говорил президент Путин. Ну, я не хочу всех обвинять, очень уважаю членов переговорной группы, говорю, но некая пятая колонна, не нужно давать ей возможность поднимать голову. И я думаю, вот это та ситуация, когда общественное мнение должно повлиять на власть и не допустить в этом плане, ну, мы за компромиссы, мы за мир, но не допустить в этом плане неоправданной какой-то пораженческой риторики. Потому что нужно понимать, информационная машина пропагандистская развернута так, что любые наши шаги доброй воли, направленные на мир, будут ими преподнесены как наше поражение. А мы не имеем права сейчас потерпеть поражение. Мы его потерпели в 91-м году. И второй раз это будет окончательное решение русского вопроса. Если не навсегда, то очень надолго. Это вот такая идет борьба. Это не борьба за сохранение или не сохранение режима Зеленского. Плевать на него и кому сдался.
Это правда, недоделанный комик. Да.
А борьба идет за нас, борьба идет за нашу землю. Вот это нужно четко понимать.
Да, я хочу сказать, что вот у нас вот эти последние события, последние шаги взаимные, которые мы сделали, выглядят они достаточно прозаично. Ну, наконец-то там решены вопросы некоторые по ценам, по импорту сельскохозяйственной продукции. Но это ведь страшно важно. Вадим Францович, я вот пока ехал записывать с вами этот сюжет, знаете, что я изучал внимательнейшим образом? Я изучал не сводку военных действий. Я приблизительно представляю, что там происходит, знаю о приписываемом нам обстреле Мариуполя, Мариупольского театра и так далее, и так далее, и так далее. Это я приблизительно представляю. Карту вижу, наконец-то я знаю, где город Сумы. Я не очень представлял, где Сумы-то, а вот они где, оказывается, да? Но изучал я вовсе не это. Изучал я, между нами говоря, состояние дел сейчас в посевной.
Правильно.
На территории России. Я прочитал про Кубань, я прочитал про Нижний Новгород, я прочитал про Нечерноземье и Черноземье и так далее, и так далее. Я посмотрел, где стоят, на каких местах у нас по 35%, например, сахарные свеклы кое-где, завозные посевные материалы, семенной материал, стоит на границах. Чем мы его заменим? Вот, мне кажется, вот эти вещи, которые мы сейчас с Белоруссией вместе решаем, я думаю, вот это и есть основы, которые мы закладываем для того, что мы когда говорили про интеграцию, выгадывали, высчитывали, а вот это базовая, а вот это важная штука.
Вот об этом говорит президент Лукашенко, он об этом и говорит, что наш лучший ответ на все санкции, это каждый на своем месте должен делать свое дело, без всякой чрезвычайности. Но это с одной стороны, посевная крайне важна, у нас уже в южных регионах она тоже постепенно будет начинаться,
да, да.
И это очень важно в связи с ценами на продовольствие, но опять-таки в рамках наших совместных задач мы наверняка должны помочь Украине с проведением посевной, по крайней мере в этих освобожденных районах.
100%.
Россия и Украина вместе контролируют 30% мирового рынка зерновых для некоторых стран. Восточного Средиземноморья, Турции, это 70-80%. То есть миру просто может угрожать голод. И вот это обещание президента Лукашенко, что если мы войдем на Украину, белорусы, то на тракторе, вот, наверное, скоро придет время, когда наряду с группировкой ВЗО,
ну да,
может быть, появится какая-то группировка Б, которая войдет на Украину на тракторах и комбайнах с тем, чтобы помочь провести эту посевную. Особенно учитывая южные регионы, которые уже находятся под контролем России.
Конечно.
А это Черноземье, это больше 100 центнеров с гектара там можно поднимать.
Конечно.
Это
конечно.
То, что даст людям жить украинским, то, что даст им возможность и самим быть с хлебом, и хлеб поставлять. А мы помним еще самых тяжелых военных времен, но не мы помним, из книг знаем, из рассказов старших, что, как говорится, будем с хлебом, будет и победа.
Абсолютно правильно. Вот я, вот пока мы ехали, я разговаривал тут со многими экспертами, с журналистами, с коллегами успел поговорить. И вот это пока не все понимают. Все увлечены конкретным решением задачи. Правильно. Без военной победы трудно что-либо дальше вроде бы прогнозировать. Но я в своей армии, в своих солдатах, в своих, я так уверенно говорю, потому что это моя страна, моя армия. Я говорю, я в них уверен почему-то. Да я даже знаю почему. Это раз. Но... Дальше начинается другая армия чиновников, хозяйственных деятелей и так далее, и так далее. Ну, я сейчас не буду...
Но там еще дело в том, что она не совсем армия. Вот она на этом этапе должна стать армией. Вот
мобилизационная армией, вещь
вот должна включиться. Вот тогда, опять-таки, будет и победа.
Да.
Уже еще не все почувствовали, что они должны быть в армии.
Вот это, вот это очень важный момент сейчас. Я посмотрел, там одна из программ называется, одна из программ этой деятельности называется так, брать не буду как точно, но смысл ее в том, чтобы разобраться, где у нас чего не хватит и так далее. Это надо быстрее делать. Это надо как можно быстрее делать. У нас есть Беларусь рядом, у нас есть, у Беларуси есть Россия рядом. Вот эти совместные заседания надо проводить быстро и по-деловому. И смотреть. Может быть, сейчас, если условно говоря, Пензенской области не хватает сахарной свеклы, может посмотреть. Может, Беларусь поможет. То, что вы говорите об Украине, крайне важно. Если мы зашли на Украину без миссии жить на Украине, вместе с Украиной, по крайней мере, работать там, выращивать что-то, восстанавливать промышленность, поднимать там уровень жизни людей и возвращать доверие к себе, их там пропагандой затолкали под плинтус, тех, кто нам верил и так, вытаскивать их, значит, постепенно приводить в чувство и разобраться и под судом нормальным, чтобы оказались те мерзавцы и негодяи, которые сегодня прикрываются мирными жителями, если мы всего этого не сделаем, если эту, я бы сказал, миссионерскую миссию мы сейчас в голове не держим, а зачем тогда было влезать? По мне, вот только так. Только мы с вами на наших программах, которые мы с вами писали, там формулировка была такая, все строили разные предположения, сказал, может быть, это и есть продвижение к подлинной Украине, которая в тесном единстве с союзным государством, в конце концов, я совершенно этого не исключаю, в России и Беларуси. То, какое союзное государство демонстрируем мы в последние годы, кто бы его как ни критиковал, это уникальная история, как вы правильно сказали, и суверенитет соблюли. И помощь по-настоящему, серьезная в трудную минуту. Я никогда не забуду, как мы с вами создавали, когда клуб главных редакторов в Беловежской пуще, друзья Сибры, один из наших коллег, по-моему, Марат Марков сказал, он привел цитату из Лукашенко. Он говорит, ну, когда трудности настанут, мы будем воевать спина к спине. Ну, воевать, работать, трудиться. В одном окопе. Вот это очень важно. Вот это очень важно. И мы сейчас это видим. Если вот это не путь... к новой Украине, если это не путь к новым взаимоотношениям в нашем союзном государстве, на нашей территории постсоветской, называйте ее, хоть не называйте и так далее, тогда не стоило затеваться. А вот поэтому вот эти все паллиативные переговорчики меня пугают в этом смысле. Я на это смотрю так. Только миссионерская, только настоящая подлинная история возрождения. Вот это да.
Полностью с вами согласен.
Да.
Ничего и добавить.
Ну, Вадим Францович, а что нам с вами добавлять? Столько лет прожито вместе, можно сказать, и друг друга уже наизусть точки зрения знаем, при этом прислушиваемся друг к другу, критикуем подчас, иногда соглашаемся, иногда нет. Но в этом мы, мне кажется, едины, это очень важно. Друзья Сибры, что скажешь, правда? На этой ноте в тревожное время такие ноты, знаете, тоже очень важны и нужны. Я надеюсь, что и нашим радиослушателям тоже. Успехов вам!
Спасибо вам тоже.
Давайте, всего доброго.
28 шагов в будущее.
Уважаемые радиослушатели, те, кто нас слушает постоянно, уже знают, что у нас Алексей Дзермант, политолог, философ, из Белоруссии, выполняет ответственное партийное поручение. Ему поручено разобраться, что там за такие программы «28 шагов в будущее», «28 программ интеграции России и Белоруссии». Мы все про них слышали, но не всегда знаем, а что вот там в них конкретно. Вот сегодня он будет касаться всех тех вещей, которые вращаются вокруг финансов, вокруг банковских дел, вокруг валюты. Он там даже употребит такое слово «гармонизация». Ну, конечно, последние события, которые происходят у нас вокруг Украины, в союзном государстве и так далее, они немножечко, слово «гармонизация», к как-то, может быть, звучит не так красиво, как раньше, да? Но, тем не менее, я вот еще раз, это запись, я сразу скажу по-честному. Я переслушал то, что нам рассказывает Алексей и вам расскажет сейчас. Вы знаете, многие из этих вещей мы, а, должны были сделать раньше, б, они не снимаются с повестки дня, и сегодня в другую, более тревожную, более сложную обстановку. Мы знаем, как двинулись вперед процессы интеграции и те тяжелые вопросы, которые никак не сдвигались годами, и они буквально вот в ходе совещания двух наших премьер-министров союзного государства, и уже даже законодательные, да, как хотите, уже указы изданы, все, и они не только сдвинулись, а уже прямо заработали. Я думаю, многое из того, что записано в эти программы, хотя там какие-то, может быть, дела финансовые, дела, может быть, не сразу, которые заработают, но мне кажется, многое из этого достаточно быстро пойдет и в новых обстоятельствах.
Здравствуйте, мы продолжаем анализ союзных программ углубленной интеграции Беларуси и России. И сегодня на очереди у нас союзная программа, связанная с гармонизацией валютного регулирования и валютного контроля в наших двух странах. Итак, первое, что предусматривает эта союзная программа, сравнительный анализ валютного законодательства России и Беларуси, то есть анализ того, что у нас есть общего и чем законы в отношении валютного регулирования и валютного контроля у нас отличаются. Затем определяются приоритетные направления, где мы наше законодательство гармонизируем, и в результате этого должна произойти гармонизация юридических норм, то есть законодательства, которое устанавливает разрешенные случаи проведения валютных операций, в том числе с использованием наличной иностранной валюты, между резидентами Республики Беларусь и Российской Федерации. То есть речь идет об унификации, гармонизации норм, связанных с валютными операциями. Кстати, сейчас в условиях санкций это становится крайне важным, потому что мы должны проводить общую политику в отношении валюты и операций, связанных с валютой. Далее произойдет в результате реализации этой союзной программы гармонизация норм по открытию счетов резидентов для того, чтобы мы имели возможности одинаково пользоваться счетами в банках наших государств, счетами в иностранных валютах. Далее произойдет гармонизация норм, которые предусматривают определенные требования к проведению валютных операций между резидентами наших стран и нерезидентами. Это связано с упрощением движения капитала, что тоже очень важно сейчас в условиях санкций. Кроме того, нам сейчас крайне важно в текущих условиях выработать общие требования в отношении возврата валютной выручки, потому что в данном случае речь идет о необходимости иметь достаточный запас валюты, прибыли в валюте от операций, которые проводит Россия и Республика Беларусь. То есть у нас здесь тоже должно быть абсолютно гармонизированное законодательство. Ну и в результате всего мы должны выйти на взаимной основе к общим правовым актам валютного законодательства и актов валютного регулирования, да, а также актов органов валютного контроля. Вот сейчас в санкционном режиме все операции с валютой, обращение валюты, в данном случае это крайне актуальный, необходимый нам всем вопрос, и поэтому эта союзная программа, конечно, сейчас крайне актуальна.
Ну вот, уважаемые радиослушатели, вы, надеюсь, чуть получше узнали, что там за интеграционные программы у нас впереди, несмотря ни на какие спецоперации, будущее надо ковать уже сегодня. Рассказал об этом вам Алексей Дзермант, журналист, философ, наш эксперт постоянный. Сейчас будут новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом возвращайтесь к нам, радиожурнал «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов, буду и дальше рассказывать о том, что у нас нового и интересного в Братской Республике.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Беларусь» Беларуси представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Ну вот мы и вернулись после новостей. Это радиожурнал «Друзья, сябры», его ведущий Владимир Мамонтов. У нас тут свои новости заготовлены, отдельные они в основном про Беларусь.
Белорусские новины. Правительство Беларуси прекращает публикации на странице в Facebook. Пресс-служба правительства Беларуси прекращает обновлять свою новостную ленту в социальной сети Facebook и переходит на площадку Telegram. В сообщении в Telegram-канале указано, что здесь будет появляться информация о наиболее важных решениях и рабочих поездках премьер-министра и его заместителей, а также официальные комментарии.
Вот мне кажется, гром не грянет, мужик не перекрестится. Это относится и к российской действительности, и к белорусской, и так далее. Как только у нас отношения с Западом испортились, как только стало ясно предельно, что у нас прежнего мира и прежней ситуации уже не будет никогда, тут мы вдруг поняли, что надо отказываться от западных виртуальных платформ, от соцсетей, надо создавать свое. Слава богу, мы хоть не во всем полагались в военной отрасли на западные комплектующие, слава тебе, Господи, что хоть на это нас хватило, и что пшеница у нас в значительной степени сейчас своя, посевной материал, хотя часть все равно и из лаковых, и иных у нас. Но вот что точно, где мы не были к этому готовы или плоховато к этому готовились, это то, что всю свою идеологическую жизнь, и в том числе, как мы знаем, и не только идеологическую, мы построили на чужеземных виртуальных платформах. И вот тот факт, что сегодня государственные органы и сами отказываются от сотрудничества с теми же Мета и всем остальным, и мы сами закрываем теперь их, потому что яд и тлетворность для нас стали окончательно ясны. Это все, конечно, такие горькие уроки на самом деле. А что у нас с вами есть, на чем поработать-то есть у нас? Мы же уже привыкли, мы же понимаем, сколь важно и на какой территории. Мы же не можем все это на бумажечке рисовать и как листовочки разбрасывать.
Ну, вы абсолютно правы. Дело в том, что журналистские сообщества, возможно, из-за того, что мы более пластичны и подвижны, начали переходить на свое, начали выстраивать нормальную коммуникацию, не какую-то там для особого времени, а просто нормальную человеческую коммуникацию между главными редакторами, между крупными медиахолдингами еще лет за 6 до всех этих событий.
Это правда.
Мы крестились еще до того, как прогремел гром. Абсолютно согласен с тем, что, ну да, во многих областях, отраслях нашего взаимодействия мы не могли выходить из зоны комфорта, да и не хотели многие из нас выходить
правда,
из зоны комфорта.
Правда.
А вот здесь, по счастливому стечению и обстоятельств наших усилий, мы все-таки хоть какой-никакой, но фундамент заложили. У нас есть прекрасное партнерское соглашение между союзами журналистов Беларуси и России, которое, кстати, не просто есть, оно еще и реализуется. И в сфере защиты прав журналистов, что сейчас особо актуально, когда десятками, уже, наверное, счет пошел на сотню, закрываются средства массовой информации белорусских и российских редакций в странах Европейского Союза, в Америке, в Латинской и Северной Америке, в Украине. Это особо важно, когда наших коллег-журналистов преследуют, в том числе преследуют спецслужбы отдельных стран, которые до недавнего времени по недомыслию почему-то считались демократическими, такие как Чехия, Польша, страны Балтии. Мы выстроили хорошую партнерскую, очень прозрачную, открытую работу в рамках нашего клуба «Друзья Сибры», где у нас работает сразу 6 или уже теперь 7 таких мейнстримовых, как модно говорить, направлений или течений. Это и платформа главных редакторов, это платформа региональных СМИ, это платформа проектов, в рамках которых мы учим наших подрастающих коллег, коллег, которые набираются только опыта в режиме телевидения, радио, печатной журналистики, модной, новой журналистики. Так что вся эта работа ведется.
Давайте прямо скажем, что мы с вами заключили, как, значит, соглашение.
Говорит Москва, и Минск говорит друг у друга, говорят. Минск действительно недавно, я бы сказал, не заключили, а формализовали.
Формализовали, да, 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 это правда, это правда.
Гражданский брак, а теперь мы можем смело всем показывать
детей
документ, на основании которого мы выстраиваем свое взаимодействие. Я просто надеюсь, очень надеюсь, что будут новые проекты, что будут новые платформы, потому что мало рассказывать молодому журналисту там на журфаке БГУ или на высшей школе телевидения МГУ о том, что есть вот такой сосед и союзник, есть такое информационное пространство, которое
нужно наполнять. А вот можно и поработать там, да, а вот можно поработать конкретно.
Нужно поддерживать наших коллег молодых, амбициозных, которые хотят писать, говорить, анализировать, публиковаться по тематике белорусско-российского взаимодействия. Надо просто дать им платформу. Буквы, слова из букв, предложения, видеоконтент, они сотворят и без нашей посильной поддержки, они это делают. Но вот вопрос в том, как их продвинуть. Ведь дело в том, что мы зачастую проигрываем в конкуренции не потому, что у нас неталантливые журналисты, а потому что учредители многих СМИ до сих пор не разгадали главную тайну, которая вовсе не тайна, о том, что многие, значит, блогеры, многие лидеры общественного мнения, многие тиктокеры состоялись не в силу своего таланта, а в силу того колоссального продвижения,
конечно,
на которое работают числе, десятки специально созданных и заточенных на это проектов на тех же платформах импортных,
конечно,
YouTube,
конечно.
И прочих инстаграмах. Это вентилятор, выражаясь молодежным сленгом, создан вентилятор, который раздувает из иногда даже непотребного нижнего белья того или иного актора информационного поля огромный воздушный шар, который приподнимает того или иного блогера, который вещает, естественно, в заданной повестке до невидимых высот.
Ситуацию в нашем медийном мире, виртуальном даже отчасти мире, прокомментировал нам председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. А перейти я бы хотел вот к чему. Прочитал я в одной социальной сети очень интересную историю о закончившемся в Беларуси конкурсе. Конкурс называется «100 идей для Беларуси». Я подумал, вот непростые времена сейчас нужны, им импортозамещение прям всем требуется и так далее. А он там, случайно или не случайно, прямо от детишек, от молодежи, этот конкурс придуман так, и он от детей, от молодежи получает такой интересный прилив, иногда наивных, иногда ярких, иногда своеобразных, действительно, идей и стартапов, которые могут нам помочь стать более самостоятельными. И по этому поводу попросил я нашего старого друга, журналиста Тамару Вятскую, друзья-сибры, она активный участник нашего сообщества, это дело прокомментировать, потому что она там побывала и очень ярко про это написала. Вот, мне кажется, пусть Тамара Григорьевна нам сейчас еще и расскажет про это ярко.
С удовольствием вам расскажу. Почему? Потому что не первый год проходит это мероприятие, но его можно по-разному назвать. Это как бы конкурс, это как бы фестиваль, и это такое, можно сказать, даже движение, которое проводит наша молодежная организация.
«100 идей для Беларуси», да? Как она правильно называется?
БРСМ. «100 идей для Беларуси».
«100 идей для Беларуси». Угу. Так.
И каждый год это совершенное удивление, честно. Я слежу за ними, за этими ребятами, каждый раз радуюсь им и каждый раз удивляюсь разнообразию их интересов. Потому что, смотрите, вот они предлагают всякие такие штуки, которые не только связаны с IT, естественно, это тоже, и этого тоже очень много, потому что это конкурс, который идет по всей стране, выбирают, ну, вот как бы эти идеи опробируются в разных районах. Я вам скажу, вот очень маленький такой стришок в сельской школе в одной я была, так там знаете, что дети предлагают? Они предлагают консервирование фруктов в меду. Мне бы даже в голову не пришло, а они это предлагают, и это уже местный консервный завод взял на заметку, потому что меда много в Беларуси, а вот такой вот способ еще как бы никто не пробовал, а ребята проводят эксперименты по этому поводу. Так вот, в 100 идеях для Беларуси в этом году еще одна идея была предложена десятиклассникам.
Так.
Вот смотрите, 10 класс. мальчик, совершенно увлеченный пчелами, поскольку пчелы, вы наверняка тоже в курсе, что пчелы, ну вот есть такое, что пчелы гибнут сейчас.
Ну да, такая обстановка экологическая,
эти
да.
Пчелки гибнут еще и от клеща. Вот этот десятиклассник предложил у него у самого, вот у него, у его семьи, и у него за ним закреплено несколько пчелосемей. И он сделал, ну, совершенно, вот на мой взгляд, ну, совершенно потрясающая идея у него. Он для борьбы с этим клещом опробовал вот этим прошедшим летом смесь экстракта пихты и укропа. Назвал это «Пчелиный страж», и это абсолютная альтернатива химическим препаратам. Ну, вот чем не идея?
Конечно,
это
идея.
Супер идея.
А главное, клещ-то гибнет?
Гибнет.
Гибнет, хорошо.
Не это развивается. Правильно. Ну, тут клещ, он микроскопический,
ну, да,
вот,
да, да,
он гибнет, и эту идею приняли. Или, например, ну, это тоже уже вот по мне так вообще непонятно, мобильное приложение для владельцев домашних животных, там, с чипированием, я не знаю, может быть, в мире такое и есть, но вот ребята свое какое-то разработали с космическим спутником связанное, короче говоря, всегда. Понятно, где твоя собака,
где твоя собака. Итак, это правильно называется конкурс, да? 101 идея для Беларуси. Или 100 идей для Беларуси.
Это называется республиканский конкурс 100 идей для Беларуси. В этом году подводили итоги на Великом Камне. Угу. Это такая тоже
знаем. Большая белорусско-китайская инновационная стройка. Да, 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 китайцы принимали участие. Да, вот и пусть, да, да, тоже, да. И пусть тоже подключаются, помогают нам в этой в непростой ситуации. Тамара Григорьевна, спасибо вам большое. Друзья, Сибры рулят. Мы еще, значит, с вами тут обязательно свяжемся. На будущую программу, как обычно, может быть, вы у нас периодически культурные новости. Как вы смотрите на то, чтобы вы сейчас посмотрели бы что-нибудь, по сторонам бы оглянулись, и на будущую программу нам вот такую подборочку бы сделали, вот как сегодня по этому конкурсу белорусскому.
Да, идея, да.
Хорошо?
Да, спасибо.
Хорошо.
Да, с удовольствием.
Да, спасибо вам большое, всего доброго.
Обнимаю.
Обнимаю. Вам до свидания. Спасибо, до свидания.
Белорусские новины. Российская Федерация снимет ковидные ограничения на границе с Республикой Беларусь. Сохраняющиеся ковидные ограничения на границе России с Беларусью – анахронизм. Российская сторона пообещала максимально быстро их снять. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Хорошо бы, конечно, чтобы и все ограничения и дальше были сняты. Мы-то за это, конечно. Но тут вот сейчас спецоперация, жизнь нам преподносит. Сложности серьезные, что там говорить. Трагические, в том числе, события мы, в общем, наблюдаем сегодня на близких нам территориях и с близкими нам людьми. Ну, и тем не менее, мы очень рады тому, что эти ограничения, хотя бы ковидные, потихоньку снимаются. Я вот сегодня пришел на свою родную радиостанцию, а там еще висит на двери, на скотче плакатик такой: «Без маски вход воспрещен». Ага, думаю, вот уже можно, как революционному матросу, то этот плакатик-то и сдернуть, значит, с этой. А вот вы сейчас, радиослушатели, слышите смех такой, а это Елена Николаевна Еловит. Вы ее прекрасно знаете, это редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней». Она у нас белорусскую кухню ведет, и в этот раз мы с ней еще об этом поговорим. Но сейчас хотелось бы как раз обсудить с ней вот эту новость и ту необходимость, которую сегодня мы друг в друге испытываем, может быть, больше, чем прежде, и отмена этих ограничений, она ведь нам и деловую активность, думаю, поднимет.
Я хочу сказать, что мы уже давно стучались во все двери и просили: давайте открывайте сухопутную границу. А сейчас, когда уже масочный режим отменяется в России, то уже сам Бог велел. Поэтому мы ждем, мы готовы уже к вам ехать не только железной дорогой и авиа, но и на своих железных конях. Только
правильно.
Нас пустите.
Правильно, и мы к вам готовы. Вот мне кажется, что жизнь нас сама заставит вот что узнать. Я вроде всегда знал, что Беларусь, я всегда говорил, что она существует, и что, в общем, но только благодаря нашей с вами организации, друзья Сибры, сообществу журналистов, я узнал, какая она на самом деле, Беларусь. Я прекрасно знаю, что там есть и красоты, и исторические удивительные места, и где отдохнуть, и где встретиться с друзьями. И то же самое, надо сказать, мы с вами проделывали, когда времена были менее тревожные, и путешествовали мы с вами по России, и Россию узнавали заодно, и вы ее узнавали, и иногда не узнавали, потому что давненько не бывали у нас на самом деле, как журналисты. И мы теперь тоже Белоруссию имеем возможность узнавать, будем иметь, я надеюсь, возможность узнавать получше. Но не поедем мы какое-то время, переиграем, не в Турцию поедем отдыхать, на солнышке лежать, а может быть, в Несвеж приедем, посмотрим, как там люди живут и какие красоты там. Мне кажется, что это тоже и полезно, и немножко отрезвляет наших людей, и наших, и у вас, и у нас, и заставляет вспомнить о том, какая у нас у самих-то есть, какие у нас у самих есть потрясающие богатства, в том числе и природные, и на нашей родине. В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло, что называется. Вот такие у меня мысли возникли. Елена Николаевна, как вы считаете?
Да, мне тоже кажется, что, наверное, пора все-таки как-то и привести в порядок какие-то собственные мысли, рассуждения. А это сейчас самое время, потому что путешествие по России, по Беларуси, мы приходим к очень интересному выводу. Оказывается, мы, собственно, и не знаем свою страну, не знаем наше союзное государство, не знаем все его возможности, достопримечательности, и не знаем, какой это кайф побывать на Камчатке, в Татарстане, Осетии, или приехать к нам на Логойщину, или в Новогрудок, или в славный город Гродно. Понимаете, мы удивляемся обычным вещам, мы не ценим то, что вот у нас есть буквально под носом. Понимаете, вот самое время исполнить знаменитую песню «Не нужен нам берег турецкий». Надо как-то осмыслить. Мы все ждем, мы об этом уже давно говорили, и большой вклад тоже друзей сябров, мы на разных площадках.
Да, обсуждали это, обсуждали.
Да, общественными деятелями, политологами и политиками. Мы буквально вот пели, так сказать, во все колокола. Но что интересно, многие не знали, говорят, ну как же, ну, у нас нормальное транспортное сообщение. Вот мы приехали там самолетами или железной дорогой, ну а мы просили, чтобы нам для
конечно,
нас открыли сухопутную конечно, границу.
Конечно.
Тем более, что да, у нас есть возможность сесть на машину, загрузить нашей белорусской картошечки, капусты.
Почему может и пригодится? Может и пригодится.
Для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность каждой семьи.
Да. Ну, в общем, так вот изящно на словах «продовольственная безопасность» мы сейчас перейдем к нашей традиционной рубрике, Елена Николаевна.
Худкая лыжка.
Елена Николаевна, а что у нас сейчас на белорусской кухне? Чем сегодня порадуем радиослушателей?
Ну, посмотрите, у нас за окном солнце. Замечательный день. Угу. И хочется что-то такого вот яркого, весеннего, вкусного. И я не придумала ничего лучше, чем салат, который называется у нас «Весенний день».
Весенний день, да,
весенний
вы смотрите.
Весенний день работает.
Хорошо.
Это шутка, конечно.
Да, да, да. Ну да, да, так.
Готовить нам не лень, потому так. Что салат действительно сытный и полезный и вкусный.
Хорошо, давайте. Записываю, так, значит, как обычно записываю.
Мы достаем наши любимые блокнотики, да, и да, записываем, да, да, ингредиенты, которые нам нужны для весеннего дня. Угу. Ну, из расчета где-то, ну, 6-8 порций. Это все зависит, конечно, от аппетита. Итак, нам понадобится куриное филе. Нам понадобится 300 грамм куриного филе. Яйца, ну, штучки 3. Картошка, грамм 400. Морковка можно взять чуть поменьше. Ну, где-то 3 таких морковки, это грамм 300. Маринованные шампиньоны 200 грамм, в баночках продаются, уже готовые. Дальше нам понадобится лук порей или репчатый, но, конечно, лучше всего порей, потому как он придает салату такой интересный, необычный вкус. Это такая рекомендация. Соль по вкусу. Я скажу честно, поскольку в салате присутствует майонез, то соль я не добавляю вообще.
А может, и не надо в этот раз,
ну,
да?
Первоначально, да, в рецепте это есть, да, но я не использую. И баночка майонеза. Все.
Неужели все смешать?
Приступаем к готовке.
Так, давайте, давайте.
Картофель и морковку нам нужно отварить до готовности. Остудить и почистить. Параллельно тоже мы готовим куриное филе. Где-то минут 20 после закипания.
Так.
Дальше картофель, который мы отварили, остудили, мы натираем на мелкой терке.
А,
на
вот мелкой. Так, терочки даже.
Угу, точно так же мы поступаем и с нашей морковкой. На мелкой терке нужно натереть. Вы видите, у нас салат и такой глагол мощный такой, натереть.
Натереть.
Угу. Главное слово. А вот филе мы уже не натираем, а мелко-мелко нарезаем. Яйца мы тоже натираем на этой же мелкой терке.
Слушайте, да, такое такая масса получается.
А грибы и филе нарезаем.
Ага.
Видите, у нас такой вот... Запомнить надо, да, что мы нарезаем, а что мы натираем.
Да, не дай бог перепутать.
Лук мы тоже нарезаем полукольцами. Но, опять-таки, это если у нас лук порей, да, если мы используем репчатый лук, то его нужно мелко нарезать и залить кипятком на 10 минут, и потом воду слить.
Чтобы мягкий был.
Устранить такую горчинку.
А-а-а. Во как, интересно.
Поэтому лучше, чтобы было вкуснее, меньше возни, мы берем лук-порей.
Угу. Так.
Дальше берем тарелку.
Угу.
Ну, я вот использую тарелку, ну, где-то приблизительно скажу, диаметром сантиметров 25.
Угу.
И выкладываем картофель. Смазываем майонезом. Дальше на картофель мы выкладываем грибы и опять-таки смазываем майонезом.
А, вот так.
На грибы мы выкладываем морковку, затем слой майонеза, затем выкладываем филе и опять-таки слой майонеза. У нас вот получается, он растет прямо вот как тортик на глазах. Получается, да?
Так.
Такой вот салат-тортик, да?
Так-так.
На филе мы выкладываем лук, на лук яйца. И украшиваем все это зеленью. Особенно вот если по самому краю тарелки мы вот положим так петрушку, ободок такой вот, он с каемочкой из петрушки, и вверху тоже петрушка, то даже вот чисто внешне это, ну, напоминает какой-то торт такой. Знаете, как бывает, печеночный вот.
Да-да-да, а тут такой-такой торт.
И, конечно... Да, замечательно, он такой вкусный, и внешне он на столе, он не теряется, он очень красиво выглядит, эстетично.
Да, это хорошо, хорошо.
Вот, весенний
вкусно.
День у нас
вкусно.
Прошел.
Вкусно, мы, вот мы его и скоротали, я бы сказал, весенний
скоротали.
День. Скоротали весенний денечек.
Да,
ну
да,
что, хорошо.
Да,
хорошо.
Мы никогда не должны забывать о том, чтобы произнести наша замечательная волшебная фраза.
Давайте вы первая.
Можно есть и приятного аппетита.
Приятного аппетита, да. И наша худкая лыжка. Кстати, мы в этот раз действительно быстрая ложка. Он не так много занимает времени для того, чтобы приготовить, и выглядит красиво, и аппетитно, и вкусно, и сытно. Так что я думаю, после такого весеннего салата, я думаю, хозяйка может, в общем, отдохнуть, потому что первое-второе уже не понадобится никакое, да и десерт. Сытная штука такая. Вот если
сытная,
взять. Вы написали
на
6-8 персон.
Тем более.
А если вдвоем все съесть вообще, то вообще, в общем, можно даже ужином пренебречь, мне кажется. В целом.
Или наоборот, и в обед, и на ужин.
Еще оставить.
Обойтись одним салатом.
Тоже верно, да, тоже верно. Вот это тоже интересный такой, понимаете ли, совет. Спасибо вам большое за рецепт и за рассказ о том, как мы хотим друг к другу ездить и что надо для этого делать. Всего вам самого лучшего, Елена Николаевна.
До скорых встреч, границу открываем.
Вот на этой ноте открытой границы, как надежды нашей на лучшее. Мы на сегодня радиожурнал «Друзья Сибры» закончим. Я с вами попрощаюсь, его ведущий Владимир Мамонтов. И до новых встреч.